Евгений Янович, второй час.
Посчитайте, сколько у нас...
Результаты голосования, да?
Чего, кто и как сказал.
Так, ну что ж, дорогие друзья, имеют ли право памятники ставить, да, жертвы палачей? Вот такие, о которых мы
какие
говорили.
Какие угодно.
Ну, какие угодно, да. Да, любые, так считают, 22,5% наших слушателей. А 77,5% считают, что не добили фашистов, так теперь не обижайтесь. А по второму варианту ответов нет.
А, то есть у нас никто...
Ноль, да.
Ай, какие мы не политкорректные. Как нам... Мы так далеки
стыдно,
европейских
товарищ.
Ценностей. Да. Да наоборот, как, я не знаю насчет стыда.
Это я шучу, да.
Нормальные люди все-таки мы еще пока. Понимаете, в чем дело? Ну, невозможно согласовать то, что называют европейскими ценностями, с нормальными людьми, в том числе и в Европе. Их можно только навязать. Невозможно нормальному человеку продать... Освобождение от смертной казни за любые преступления, самые зверские, самые страшные, убийц, насильников детей, растлителей, наркоторговцев. Невозможно! Если демократия – это один человек, один голос, то тогда не будет таких законов, не будет заморозки смертной казни. Израильтяне сейчас вынуждены ставить вопрос о применении к террористам смертной казни. Всякие благоглупости о том, что, ах, смертная казнь не останавливает убийц, террористов.
Ну, ничего страшного.
Как же она не останавливает? Еще как останавливает?
Пусть не останавливает даже.
Она их уничтожает.
Да. И мне кажется, такой пример довольно интересный.
Это такой хороший пример. Следующие не идут в террористы и убийцы. В насильники и люди, развлекающиеся геноцидом. Ну, не идут. Садисты, вот такие мега-садисты. Я, когда сейчас обсуждали закон о жестоком обращении с животными, мне прислали фотодокументальный материал, от которого у меня волосы встали дыбом. Вполне благополучная семья. Сибирь. Они годовалую молодую абруцкую овчарку, ну, такой крупный молодой песик, облили водой за что-то и привязали на морозе. Что такое сибирский мороз, понятно.
Ну, сволочи, их тоже надо на самом деле расстреливать.
Собака мерзла в землю.
Да, да, убить их.
И она плакала и кричала от боли, от жуткой. Ее пришлось из этой земли, ну, люди в нарушении законов о частной собственности, да, потому что зверь кричал на весь поселок. Причем это довольно дорогая собака, породистая. И семья хорошая, они никак, они ни в чем не замечены.
Ну, а что за хорошая семья? Это маньяки.
Да правильно.
Они сегодня...
Они звери.
Завтра...
Они даже не маньяки, они просто звери.
Звери, это просто
то
сами,
есть
да.
У них даже не колыхнулось ни в какую сторону.
Да, и то звери так
с
не делают.
С соседями здоровались. Собачка вмерзла в землю. Ее, не... ну, потому что, понятно, что ее пришлось вырубать из земли, потому что она плакала на весь этот поселок. Ее из земли вырубили, но спасти уже не удалось. Как этот зверь мучился, погибая, это уму непостижимо. А сделать с ними ничего нельзя. Это их собственность. Это до последнего закона их вообще вещь. Ну, вот я что хочу, например, меня можно привлечь за то, что я разломал табуретку в порыве гнева? Да нет. Можно ли меня привлечь за то, что я вышвырнул на улицу, зимой облив водой, веник? Нет.
Как же нет? Его же подписали сейчас закон веник. О живодерах. А, веник. Я думал,
ну, веник.
Не дослушал, да?
Нет. И до последнего времени именно то же самое было с живым существом.
Слава богу, сейчас ты
извинишь. Живое существо. Не знаю, пока нет правоприменения. А милиция как на это будет реагировать? А суды, а прокуратура? Да вообще-то говоря, это еще большой вопрос. У нас есть и неплохие законы, которые не работают, потому что А если этот человек имеет родственников, друзей, вообще он крупный человек, большой, влиятельный, а если он что-нибудь хорошее сделал местным органам, а? Вот мы увидим. Я бы сказал так. Всякая вещь ничего, когда она работает. Заметьте, когда закон пропихивали, ведь посадка должна была быть, если ты уничтожил садистски зверя в присутствии ребенка, ты, может, этому ребенку сломал жизнь.
Это вообще очень серьезное преступление.
Ты, может быть, этому ребенку психику сломал на всю оставшуюся жизнь. Потому что, ну, понятно, да, что с взрослыми-то людьми, когда вот садисты расправляются с живым существом на твоих глазах, и то ломают психику, а ребенку, так вот, для этого надо было доказать, что это из хулиганских или корыстных побуждений. Правда, хорошая была редакция. Правда, это, говорят, убрали, но зоозащитники на ушах. Как ты докажешь? Какие корыстные? Никаких корыстных. Ты же денег за это не зарабатываешь.
А хулиганство вот скорее, да?
А как? Что скорее? А как? Нет, как говоришь. Да я и не видел этого ребенка. Тебя ребенок видел. А я не хулиганил, я считаю, что это... Вот у меня собачка описалась, надо ее наказать, да? Сколько таких из окон выкидывают, и мучают, и пытают. Звери? Звери. Народ, он, может, и сер, но мудр. Он на эту тему и про живодеров все сказал. Живодер — это очень плохая характеристика в русском языке, да?
Да.
Она даже похуже, чем садист.
Нет, гораздо хуже, да.
Это прям вот живодер. Что с этим живодером делать? Ну, бывало такое, конечно. По-деревенски, по-старому могли такому человеку и дверку подпереть, и поджечь домик. Бывало. Ну, мы же теперь в поле-то каком? В поле закона.
Ой, вы знаете, мне кажется, поле, может, у нас и закона.
А
но
закон
люди
у нас означает, что ты с этим гадом ничего сделать не можешь.
Ну, захотят тоже
или
подопрут.
С ним никто ничего делать не будет по закону. Да. Отмазаться или адвокаты отмажут, если у него деньги есть. И ему ничего не будет не то, что за собаку и кошку, но и за ребенка ничего не будет. Вы вспомните историю с этим как бы пьяным мальчиком. Но это такой садизм, это такое издевательство над родителями несчастного погибшего 6-летнего ребенка. Это просто даже уму непостижимо. Да, после диких скандалов, которые возникли, ну, масштабов там общенациональных, этой тетеньке присудили реальное наказание. Но сколько ее отмазывали, а сейчас же она на папу погибшего ребенка подала иски, серьезные иски, что он ее и оклеветал, и биографию ей испортил. Да ей не биографию надо было испортить, и даже не машину. По талионному праву зуб за зуб. Ну, что в таких случаях было в Иране, где талионное право работает? Плеснул девушке кислотой из ревности в лицо, а тебе плеснут кислотой в лицо. Получи на себя.
Вам нравится такая,
да,
тема?
Да, мне нравится. Я не добрый человек.
Это да.
Я не добрый человек. Я не за правосудие для убийц. Я не понимаю, почему я должен из того, чтобы меня считали цивилизованным человеком, почему-то не уничтожать садистов, убийц, палачей.
Мне
тогда
тоже кажется,
не выживем.
Надо убирать, да.
Так завтра
общества.
Моего ребенка
да,
так
на всякий случай
задавят.
Лучше, да. Лучше избавляться от таких.
Да просто общество должно от таких избавляться, тогда оно выживет.
Опасны, оно не опасны,
а если
просто,
оно да. не избавляется... Ну, я понимаю, адвокатам нужны гонорары. Понимаю.
Но, знаете, правосудие, оно нужно, чтобы невинно не осуждали.
Правосудие нужно, чтобы я не боялся за своих детей. Я нарушил закон – получи. Я его не нарушил – защищай меня, детей, женщин, стариков – невинного человека защищает, а не выкручивает все в такую форму, когда чем он наглее и подлее, тем и лучше. Я уж не говорю о том, а вот эта фальсифицированная экспертиза там, да, была, да за такие вещи. Ой, как жестоко надо наказывать. Ну, это так, вопрос. А теперь вернемся на Украину. Мы же про Украину говорили,
у
про
нас
летальное
есть
оружие,
тема, да.
про винтовки. Так же получилось, Молок, ты уже помнишь, что экс-губернатор Днепропетровский был еще и хозяином Приватбанка, одного из крупнейших на Украине. Коломойский его звали, Игорь Коломойский, он же Беня Киллер, число людей, которые там на тот свет были отправлены в рамках местной приватизации, велико, человек отморожен на всю голову, циничный. Ну, что называется, и наших жуликов и аферистов мог пережулить и переаферить.
Говорят, очень деятельный.
Очень деятельный.
Очень,
очень жестокий.
Угу.
Абсолютно жестокий.
Чем-то похож на нашего Березовского, да, был?
Нет, гораздо более удачлив.
Более
гораздо
удачлив.
Более жесток. Березовский, он был ведь непрагматично жаден до власти. Амбиции у него были безумные. Время такое было, жадный, агрессивный,
подлый. Но у него многое получилось.
Спасал буквально все, что мог в своих карманах унести, а все остальное растаскивали или прогаживали другие. И поэтому он даже как бы и гордился тем, что утырил. Ну, какие-то люди там были, да кого бы это волнует? Он была идея народного автомобиля, да, АВВА. Много чего такое было. Так вот. Ну, сколько... Опять работает старая русская пословица. Сколько веревочки не виться, конец всегда найдется. И в данном случае удивительным образом он умудрился найтись. Лондонский высокий суд. Это не потому, что я его так уважаю, а потому, что он так называется. High Court. 19 декабря издал приказ об аресте активов бывших владельцев и руководителей Приватбанка Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им принадлежат или находятся под их контролем.
Он-то надеется, что это временно.
Надеяться не вредно. Размер. Только из Приватбанка украли почти 2 миллиарда долларов. А вместе с процентами более 2,5 миллиардов. Ну, на самом деле, зачем людям деньги?
Зачем? Они-то им пользоваться не умеют.
Да-да-да-да-да. Зачем птицам деньги, помните?
Да-да-да, их Бог
да, накормил. Василий Иванович, действительно, зачем птицам деньги, ответили ЧПевцы. Так вот орлы. Тот самый случай, только уже не в анекдоте. И, соответственно, мы имеем, с моей точки зрения... Может, я не прав, но мы имеем начало к концу империи Коломойского, потому что если у тебя денег нет, ну, езжай в Перу, лампаси в высокогорье, или, если хочешь, прибой ракушки на островах Тонга на берег выносит, собирай, и будет тебе сифуд. Ну, не работает же человеку, ну что, он же должен в конце концов как-то бездельничать.
Жить-то когда-то надо, не
ну,
все время работать.
Да. Конец империи Коломойского радует, радует. Хотя при этом я еще раз вспоминаю широко известных сегодня, после особенно выпуска их книги, пранкеров. Хулиганов, скажем так, интернетовских, раньше телефонах, теперь интернетовских, веселых хулиганов и провокаторов Вована и Лексуса, две клички.
Да.
Весельчаки невероятные. Эти ребята звонили американской конгрессменше дури редкой, то есть дура-дура, на тему переворота пророссийского в государстве Лимпопо, где русские хакеры и, видимо, КГБ поставили к власти своего ставленника Айболита, свергнув демократически избранного президента Бармалея. И, ну, понятно, что не обязан американский сенатор
знать, конечно,
российскую классику,
российский советскую.
Фольклор, хотя то, что на карте, ну, нет государства Лимпопо, есть река Лимпопо в Южной Африке, это да.
Ну, да.
Ну, не обязательно, на самом деле, но человек им там обещало содействие и поставить вопрос в Конгрессе, и прям сильно-сильно. Ну да, у нас тоже есть идиоты, но, в общем, да.
А я всегда хотел вот спросить у вас, а как вы считаете защититься от таких вот? Потому что на пранк легко очень попасться
мозгами.
Каждому. Тем более такому официальному так, человеку, если его телефон откуда-то у них есть.
И, Сереж, значит, я вам скажу, свой. Меня это ни разу не заботило. Ребята, правда, свою книжку мне подарили с дарственной надписью так вот, увидев на книжной выставке ярмарки, подозревая, что их отношение к жизни от моего отличается не сильно.
Да,
так,
да,
у меня
как,
нет ни желания, ни настроения заниматься всем этим делом.
Это непросто, мне
мозги
кажется.
Включить надо. Реально включать мозги. И все.
Ну вот вам звонят и говорят, я там типа не... президент.
Слушайте, нет, мне могут позвонить. Да я ж не поверю. Мне может позвонить исключительно и только журналист. Журналисты звонят очень часто. Знаю ли я, что среди них есть пранкеры или нет пранкеры? Нету. Но все равно, кому бы то ни было, я же не могу их проверить. Скажу все, что я думаю. Это скучно. Угу.
То есть я всегда одна и та же позиция, по большому счету.
Но если я считаю, что Имерек, глава страны, министр такой-то и такой-то, депутат того-то и того-то, козел, я скажу, что он козел. Ну, может, я спрошу сам себя и оскорблять его буду в общении с журналистами менее жестко и без мата, чем, а может и нет, в зависимости от того, какую глупость человек спросил, чем в обычном разговоре с друзьями. Ну, я что могу сделать? И я давно это понял. Ты не должен притворяться, ты должен быть сам собой такой, как ты есть. Так и не скучно ко мне звонить вот с розыгрышами. Чего ко мне с розыгрышами звонить? Я все равно скажу, что думаю, и ну, обидится. Периодически кто-нибудь обижается. Ну, есть некоторые ведомства, которые обижаются, весьма влиятельные. И чё? Я что могу сделать? В этом плане, чего я про это все вспомнил? У них есть огромный блок общения с политиками, в том числе украинскими. Господи, прости, с кем они только не общались, чьи телефоны им только не дали. И Аваков там был, и Порошенко. И у них был огромный сеанс, и они его описали подробно, связи, я бы сказал, на протяжении многих недель. Причем связи по скайпу, видеосвязи с Коломойским.
Он не узнал их? Или как
они... Нет, один из них, используя свою внешнюю похожесть на одного из руководителей Новороссии,
понимаю.
Чуть-чуть подгримированный, позвонил от его имени, вел переговоры о том, чтобы тот отвел своих бандюков от границы, перестали бы палить, да, и... Описание, фантастическое. Человек готов был на все, что угодно. Он предавал свою собственную Украину. Правда, бухал в эфире, в основном вискариком, со страшной силой. Несколько месяцев это продолжалось. В общей сложности неделю за неделей, неделю за неделей. Ну, потом все это в конечном счете все равно сейчас исчерпало. Но там описана техника вот этого самого пранка. Ну, изумительная вещь. Ну, естественно, в ту секунду, как это все ребята выложили в сеть, было сказано, что это все провокация ФСБ, и вообще чуть ли не лично Путин ими командовал. Между прочим, очень профессиональные, молодцы ребята. Веселые и незамороченные согласованием своих действий с высшим начальством, которое всегда не любит рисковать. Любитель... Может, такое сделать, что профессионалу в ум не войдет. Это есть факт. Более того, ты ж когда запрашиваешь, да кто ж тебе разрешит, да чем это обернется. Более того, ты когда запрашиваешь начальство, ладно, ты можешь это сделать на службе, а отвечать-то тогда начальство, правда?
Угу.
Но это как было в 80-х с нашим главой резидентуры ливанской, который спас на собственный страх и риск украденных трех дипломатов и вынудил фактически отдать тело четвертого, просто когда он сказал, что ежели что будет не так, то Советский Союз, страна все-таки великая, обидчивая, может случайно ракету с ядерной боеголовкой потерять на маневрах в Центральной Азии. Не дай бог, она в Кум залетит, религиозный центр шиитского ислама. А напомню, дело было пара-тройка лет после исламской революции в Иране, это Аль-Хамени сидит. Могли его убить запросто? Не убили. А ребят вернули. И телу вернули погибшего четвертого. Спасанных. Не подставив начальство, которое... В этой ситуации всегда могло сказать на любое теоретическое возмущение.
Была, да.
Ребята, мы понятия не имеем, мы не разрешали и вообще списать на него все. И правильно бы сделало. Но и он правильно сделал бы. Ты хочешь брать Берлин? Бери Берлин. Не задавай глупый вопрос. Можно я его возьму сегодня или погодить? Ну, вот так у нас Денис Давыдов действовал в годы войны 12-го года. Так Ермолов действовал. Потому что запрашивать ставку, чего ответят, когда получишь ответ. Так партизанский рейд по тылам Наполеона не делается. И в Кавказской войне так бы тоже не выиграли. Ну, как есть. Я понимаю, что кто способен, кто не способен. Но здесь, вспоминая тему Коломойского, ну, видимо, боженька перестал целовать Беню Киллера в теме.
Угу.
Видимо, что-то у него пошло совсем не
что
так.
Кончилась полоса везения, началась черная полоса.
Да, и он пошел, я надеюсь, вдоль нее, как по той зебре. Известная белая полоса, черная полоса, а в конце под хвостом что? Вот туда и пошел.
Евгений Янович, небольшая пауза. Евгений Янович.
Давайте-ка мы переместимся сейчас на другой конец географии, на юг, на Каспий. Ну, имеем же право. Имеем. Не только нам про Украину говорить, про Коломойского, про Польшу. И не только про Ближний Восток. Есть для нас куда более важные события в близком к нам регионе с экономической точки зрения. Потому что с экономикой у нас на Украине и в Польше ничего нет. Уже практически ничего. Если эти ребята уже и железнодорожное, и автобусное сообщение с Россией отсекают, я имею в виду украинское руководство, то понятно, что плевать им на свою страну, плевать им на интересы миллионов людей, которые работают в России, тем более дважды и трижды плевать им на беженцев или на кого и что угодно, не из тех, кто наполняет их карманы, и не из тех, кто охраняет эту власть, с которой сделать ничего нельзя, только снести вместе с теми палачами, которые там есть. И не очень понятно, почему мы этого еще не делаем. Но отдельная тема. Есть начальство, пусть решает, а то мы чего-то приближаемся, судя по поставкам оружия. Если не к вспышке насилия на Донбассе, то просто к войне большой. И я не очень понимаю, мы что, будем вот так это глотать и выслушивать лекции про Минские соглашения, что ли, бесконечно?
А вы думаете, мы не готовимся на всякий случай?
Я не знаю этого, знал бы, не сказал. Мне хотелось бы верить,
конечно,
что на этот раз никаких торможений процесса не будет, потому что, на самом деле, конечно, долетели бы из Новороссии до Приднестровья, когда, если бы не тормозили под дружный вопль всех заинтересованных в сохранении своей банды в Киеве, западных держав. Помните, что сказал в фильме «Брат, главный герой»? «Не брат ты мне», сказал он нехорошему человеку в трамвае, да? А дальше не будем повторять. Ну, вот как-то так. Конвенция по статусу Каспийского моря, насколько известно, будет подписана в первом квартале 2018 года. Очень интересно. Эта конвенция, судя по просочившимся из кулуаров сведениям, о разделе водоема между прибрежными странами. Зона исключительно экономической и общей компетенции, а также принципы раздела дна будет подписаны. То есть будет определен доступ, право доступа к углеводородным ресурсам. И по сообщениям официальных лиц, конвенция будет содержать определения, правила и принципы согласования прокладки транскаспийских трубопроводов. В том числе об этом говорил на минуточку член рабочей группы по правовому статусу Каспия от Азербайджана Халаф Халафов. Вполне себе официальное лицо. Источники же бывают не только российские. Источники бывают азербайджанские, источники бывают по Каспию казахские или казахстанские, туркменские, иранские. Так что тут как?
Причем азербайджанские источники сообщили открытым текстом, что резкое ускорение работы стало возможным благодаря принципиальному изменению позиции, догадайтесь, кого? Российской стороны. Потому что мы жестко тормозили принятие всех тех хотелок, которые были у Азербайджана и, в первую очередь, у Туркменистана, и были нацелены на вывод гигантских объемов каспийских углеводородов на европейский рынок с привлечением мегакорпораций нефтегазовых Запада, чтобы газ шел мимо России. Ну и главный интересант этого внешний была, конечно, Турция. И остается Турция. А у нас же есть примеры. Баку, Тбилиси, Джейхан. Тот самый случай. Труба мимо России. Полное обрушение советских проектов поставок газа на Запад. Ну, первое дело – это транскаспийский трубопровод, ТКГ. Он планировался изначально в качестве первого звена. Сначала газопровода Набук, а затем Южного энергетического коридора, который, кстати, до сих пор один из приоритетов Евросоюза. Его поддерживали несколько администраций Соединенных Штатов. Абсолютный приоритет нацполитики Турции. Более того, в Грузии эти перспективы были важны чрезвычайно. А вопрос... Мы Южный поток не собираемся через Турцию протягивать. Мы уже все прекратили.
А какие новости собираемся?
Трубы вроде прокладываем, да? А как это корреспондирует? По транскаспийскому трубопроводу его тормозило отсутствие согласованного статуса Каспийского моря. Документы о его разделе, делимитации и четких условий и правил по строительству транспортирующей инфраструктуры через акваторию по дну Каспия. И согласно сообщению Азербайджана, повторю еще раз, российский МИД, который мудро делал все, чтобы эта труба не пошла и не вышибла «Газпром» с европейского рынка на значительную достаточно долю этого рынка, вдруг стал удивительно корпоративен. Но это называется «выстрелил себе в ногу». На зло бабушке уши отморожу. Необъяснимо? Необъяснимо. А мы даже объяснять и не пытаемся. Но это такая же необъяснимая вещь, как попытки обсуждения темы «А давайте рабочая партия Курдистана будет в России объявлена террористической». Опаньки, садимся на пятую точку, понимая, что, ну, понятно, что Турция лоббирует, а нам это зачем? Ссориться с курдами насмерть. РПК против нас не работает. Это главный инструмент воздействия на светлую голову Реджепа Тайипа Эрдогана. Не самого нашего большого симпатизанта, надо сказать. Упрям, как дальневосточный хумури, не скажем ближневосточный. Знаете, есть такое еврейское название для осла. Вот есть представление, ни в коем случае, разве про Эрдогана вообще говорим, дальневосточный. Вот по Сахалину ходят хамур. Известный иврит – это национальный язык Сахалина.
Да?
Да, что вы, конечно. Мы к Турции, какое отношение это? Никакого. Ну, примерно то же самое. Официальный Баку точно так же саботировал не то что строительство, даже переговоры о строительстве ТКГ. Почему? А трубопровод ТАНАП, национальная азербайджанская компания СОКАР, был рассчитан ровно на объемы добываемой или планируемых добычи на месторождении Шах-Дениз-2. Азербайджанское месторождение. Почему они должны туркменский газ выводить в Европу через свою трубу? Это что за благотворительность такой, брат? И Азербайджан, даже не говоря о личных, тяжелейших отношениях президента Бердымухамедова и президента Алиева, по инициативе туркменской стороны, исходя из экономических интересов, делал то же самое, что и Россия, исходившая из собственных, личных, персональных, российских, геополитических и экономических интересов. Ну, понятно, что... Последнее время сжиженный газ пошел в Европу, и это снизило интерес к южным трубопроводам. Но примерно год назад российский МИД
судя по информации, поступающей в том числе из Баку, резко интенсифицировал переговорный процесс. Процесс тянется почти 25 лет. Удивили всех. Потому что, ну, если есть конвенция по статусу Каспия, то никаких формальных препятствий на пути туркменского газа через Каспий в Европу-то нету. Туркменистан при этом все уже давно подготовил. За свой счет построил, оснастил трубопровод «Восток-Запад». Из Галканыша, Южного Алатани и группы других месторождений рядом с ним, до восточного побережья Каспия, у пункта Белек, так называемый Белек-Туркменский. И, наконец, с 2017 года инфраструктура построена, включая и трубопровод, и систему насосных станций. Проектная мощность выхода на побережье Каспия до 35 миллиардов кубометров в год. 5 зарегистрировано на газохимические производства на территории Туркмении, в Красноводске. Ну, а сейчас погода, а потом продолжим.
Нас тут спрашивают, а хватит ли газа у Туркменистана?
Хватит, хватит. Туркменистан может на побережье Каспия обеспечить 30 миллиардов кубометров с Галканыша и еще примерно 10 миллиардов с шельфа Каспия. Мало? Ну, достаточно. В Азербайджане при этом, почему, собственно, Азербайджан решил поменять свою позицию? Не хватает газа. Да, начали разрабатывать месторождение Шах-Денис II, вторая стадия. Но для выполнения всех обязательств по внешним контрактам и внутреннему спросу не хватает. Баку решили закупать газ в России и пересмотреть отношение к строительству транскаспийского трубопровода. Все. Плюс внешнее стимулирование. В частности, Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР выделил Баку кредит в полмиллиарда долларов на строительство Транскаспия. Кредит оформлен на СОКАР, буквы латинские, национальный производитель углеводородов. Надо сказать, что после появления информации о скором подписании конвенции по Каспию, Европейский банк реконструкции и развития, напомню, мы под санкциями, так что нам счастья от него не видать, приостановил процесс пересмотра стратегии операций в Туркменистане. Коррективы надо вносить. Возможности инвестиций открылись для европейцев, которые блокировали. 2,5 лет, десятка лет блокировали. А теперь все обратно, все хорошо. А изучается возможность увеличения объемов товарного газа на туркменском побережье Каспия с Галканыша до 80 миллиардов кубометров в год. А европейцы в это вложатся. Планируется, что это пойдет через Транскаспий к Азербайджану. И за минусом трат газа на транспортировку, сжигание в турбинах, пойдет в Турцию и в Европу. А кто не способен мне объяснить, что здесь хорошего для российского бюджета, для «Газпрома»? Да что-то не знаю. Не уверен. Ожидается, что эту инфраструктуру предложат ЕБРР Туркменистану в начале 2018 года. И уже Банк реконструкции и развития европейский проводит предварительную оценку подрядчиков строительства морского участка, операторов трубопровода. Рассматривается возможность выделения кредита не только госконцернам Туркмении, но и иностранным фирмам, которые сами, чтобы не разворовали чиновники местные, будут использовать кредитные средства. В Баку как раз в эти дни идет первое заседание консультативного совета Южного газового коридора. Того самого, который единственное, что призван сделать, это торпедировать газовые поставки Российской Федерации в Евросоюз.
Мы его как-то можем торпедировать, этот коридор?
Не знаю, спросите на Смоленской. Мы его тормозили все и любые соответствующие проекты четверть века, а прекратили же. Еще раз повторю, если то, что декларируется, будет так принято, «Газпром» столкнется с колоссальной конкуренцией на европейском рынке по газу из Центральной Азии. Западный бизнес, финансовые институты готовы к приходу в Каспийский регион. В первую очередь по прокладке транскаспийского трубопровода. Причем сразу, заранее идут разговоры с властями о Туркменистане, о уже увеличении пропускной способности будущего транскаспийского газопровода. Ну, как говорят в Еврокомиссии, вице-президент по энергетическим вопросам, между прочим, Марош Шефчович. Южный газовый коридор в будущем сможет удовлетворить 20% спроса Евросоюза на газ. Это означает, что «Газпрому» будет печально. Причем газовый коридор собираются выстраивать не в 22 веке, а в 2019-2020 году. Исходно было согласовано с Баку еще в 2014 году. Ильхам Алиев согласовал. И тут же выстроились в строй страны-транзитеры. Грузия, Турция, Греция, Италия, Албания и Болгария. Напомню, та самая Болгария, которая заблокировала черноморский вариант Южного потока, вынудив нас на вот эту тягомотину пойти по переговорам вокруг, с Турцией, да. Которая до сих пор. Ну, дальше масса комплиментов по поводу Азербайджана. Давайте поймем тоже. Тут все до кармана. Да, конечно, Ильхам Гейдарович учился в МГИМО. Ну и что? Но он президент азербайджанский. Вообще-то говоря, 42% торгового оборота Азербайджана, 50% экспорта, 30% импорта. Это ЕС. Мы не можем наступить, никак не можем, на карман руководству страны в таких размерах, полагающему, что завтра будет прибыль. Опять же, больше 30 тысяч рабочих мест. И чего мы можем сделать? Вот такие пироги. На самом деле, мы сейчас можем столкнуться с катастрофическим ухудшением для России ситуации на европейском газовом рынке. И что толку? Надо сказать, что Турция, безусловно, с огромным удовольствием будет работать с туркменским газом, с азербайджанскими энергоносителями. Это позволит Турции придавить по ценам нас. Это позволит Турции, я уж даже о Европе не говорю, с Европой все понятно, манипулировать на переговорах много чем. А у нас были ситуации, в 90-х были, после поставки «Голубого потока» на рабочее состояние, пересмотры весьма удачного цен по газу. Это без Эрдогана. А с Эрдоганом-то ожидать вообще можно чего угодно. Это резко ухудшит договороспособность, ослабит Эрдогана по любым вопросам, в том числе в Сирии. Разве нет? Но это так. И если вы думаете, что это не так, знайте, это так. Цитата из «Квартета И».
Классика.
Почему мы сменили свою позицию? Почему мы стали таким образом безумно коммуникабельные? Ну, не знаю. Сие есть для меня загадка. Заметьте, я мало высказываю изумлений в адрес МИДа, который люблю. Ну, традиции, привычки многих людей очень уважаю. Мало, редко. Я же практически ничего не говорю по нашим голосованиям в ЮНЕСКО, по прочим темам. А вот здесь задаю вопрос. А то денежек не будет.